В гостях у нас суть пиратства мировое, да? Маркетологический кудесник и просто хороший человек Рустам Вахидов, долгожданный. Рустамыч, доброе утро.
Доброе утро.
Алла Акбар, салам алейкум.
Рустам, пока мы...
Ты чё, чур меня, чур. Нет, погодите, еще раз. Доброе утро, Рустам. Доброе утро.
Good morning.
Ну, да. Рустам, у меня, прежде чем не приступили, вот как вы считаете, вопрос к маркетологу. Вот скоро Пасха, да, все люди будут, ну...
Этот не будет,
но тем не менее.
Вас в прошедшем вербном воскресенье.
Красить яйца, да? Так. Вот как вы считаете, сейчас везде продается набор красок, да, для яиц. Вот как вы считаете, как должен называться набор красок?
Ну, это он уважительно относится.
Вы знаете, правильно? Я была поражена.
Как да. называются?
Да.
Вы
нет,
хотите смотри, показать?
Набор, пасхальный набор, и называется гламур. Внимание.
Гламур Б.
Гламур Б? А есть гламур А?
Объясните мне, пожалуйста, господа. Но до чего мы докатились?
А вы где это? В Жуковке купили?
Нет.
Дело в том, что для многих, конечно, вера ассоциируется с неким трауром, да, у людей. А вот люди маркетологически пораскинули и решили, слушайте, это же весело.
Конечно, гламур,
гламурно, да.
И еще вот здесь вот видишь еще на другой коробочке.
Хит сезона.
Вот так.
Хит
понимаешь,
сезона.
Понимаешь, пасхальная краска для яиц хит
Слушайте,
сезона.
Слушайте, вы меня удивили.
Да, даже ты такого
как там, анафеме надо людей, да, придать этих?
Анафеме, да, надо. Но вряд ли их откуда-то нужно выгонять. Они наверняка уже не там давно. Никогда не были, да. Так что неоткуда выгонять. Ну, а вы о чем сегодня нам расскажете?
Слушайте, хотел поговорить о женской груди сегодня.
О, боже.
О, погоди, о женских грудях.
Грудях?
Каких грудях?
Грудях.
Это вот и третий вариант.
Мне выйти сейчас.
Ну, в общем-то, да. Вы что-то забыли в раздевалке.
Что?
В раздевалке.
Я надеюсь, мужчины и женщины, что после этой программы у вас, наконец, появится достойный спонсор. Потому что сегодня оду мы будем петь компании «Макдональдс».
Подожди, а какое это отношение?
А нам причмокивать?
Причем здесь груди?
Да.
Да.
Есть такая версия,
ну,
что вот эта буковка «М»,
да,
которая из двух арок на самом деле состоит,
желтая,
символизирует груди матери-основателей этой компании, ну, как бы, которые братьев Макдональд.
Эдип постарался.
Ну, я не знаю, кто там постарался. Ну, в общем, есть такая история. Ну, в общем, на
здесь
самом деле...
Здесь все напоминало о ней.
Мы не сплетники.
Мы не сплетники,
да.
Нет, ну что вы.
Ну, а ваше отношение к Макдональдсу, Сергей?
Вы знаете, я не понимаю, как им удается делать вот столь притягательную, в принципе, байду. Потому что я даже поставил эксперимент. Значит, я много раз ездил на машине в Питер, и есть Макдональдс в Клину. Ну, в принципе, ты из Москвы выезжаешь.
Я знаю, где это Клин.
К Клину уже ты подъезжай, уже хочешь кушать потихонечку, да, потому что выезжать лучше утром, чтобы...
К Клину он подъезжает, понимаешь?
Да. Так вот.
Вас клинит.
Так вот, и я сделал эксперимент. Значит, один Биг Мак я съел.
Так.
На месте. А второй взял, думаю, съем в дороге.
Так.
И где-то часа через три я захотел его, наконец-то, съесть.
Угу.
Разворачиваю, а он весь сжался. Такой холодный, склизкий совершенно. То есть вот без температуры совершенно не тот калинкор. Он весь сдулся, понимаешь? Он превратился в обычный вот бутерброд, в тоненький такой.
И ты его не захотел?
Ну не очень захотел.
Открою честно. Большую вам тайну. Когда мы работали в другом месте, которое располагалось в центре города, рестораны «Макдональдс» и еда в них были любимым занятием.
Да-да, там я и набрал свои 200 килограмм.
Каждое утро, да, мы обязательно завтракали в «Макдональдсе», если вы помните, Сергей.
Это было ужасно, да.
Ты девушке говорил, я отведу тебя в ресторан.
Девушкой был Вахидов, что вы. Он сам вел, перся туда, да. Ну так вот.
Купил целую книгу, потратил 3 дня для того, чтобы прочитать. И действительно, я думаю, что это будет одна из самых ярких историй, которая вот в нашем эфире прозвучит. Потому что то, что сделали люди там за каких-то 50 лет, поражает воображение. У меня нет слов, честно говоря. Я вчера целый день бегал по дому и всем рассказывал. Вы представляете, вот это не может быть. Я просто...
Вызывали врачей?
Несколько цифр для начала, да, приведу. Только к 86-му году...
Я пока наггетсом закинусь.
Да. К 86-му году в сети «Макдональдс» отработало 8 миллионов американцев. Вы представляете себе эту цифру?
То есть это такая студенческая тема.
Это порядка 12% всего работающего населения в Соединенных Штатах. Да? Первая цифра. Вторая. Более 5% Кока-Колы в мире выпивается в ресторанах «Макдональдс». Как вам?
Это логично, чтобы было не сварение.
Не сварение?
Конечно. Всем, любой врач тебе скажет, что запивать холодным пищу нельзя.
Но самая главная история о том, что везде в мире принято считать, что основателем этой сети фастфуда был американец Рэй Крок.
Крок? Птица Крок. Помните?
Птица Крок. На самом деле, это, конечно, и близко к истине.
На самом деле был Макдональд.
Но немножко далековато. Конечно, в первую очередь нейминг, ну, Макдональдс, несет в себе фамилию двух братьев. Ричарда Макдональд и Моррис Макдональд.
Настоящая фамилия?
Настоящая фамилия. Родились люди в Соединенных Штатах Америки. Там подживали в Нью-Гемпшире. Отец их работал на обувной фабрике. Никаких перспектив у этих двух братьев не было. И они отправились за лучшей жизнью, это 30-е годы Америки, в Лос-Анджелес, в Голливуд. Решили люди приобщиться к кинобизнесу. То есть, ну, тогда модно стало, я так понимаю.
Какие годы?
30-е.
30-е.
Ставили декорации на одной из студий. Немножко заработал...
Это вечно те люди, которые вовремя ничего не делают.
Да, станцы их называют. Ну,
как?
Такой станцы, постановщики, ну, сокращенно. В общем, накопив немножко денег, они решили открыть свой кинотеатр. Открыли свой кинотеатр там где-то в пригороде
Лос-Анджелеса. Не было перспектив у людей, открыли свой кинотеатр.
Ну, в общем, были сплошные долги у них получились. Их спасло только то, что человек, у которого они арендовали площадь под кинотеатр, ну, в общем, сквозь пальцы смотрел на их чудачество.
А что ж тут чудачество? Ну, кинотеатр, какое ж тут чудачество?
Следующим шагом их было то, что они обратили внимание на такую штуку, которая в тот момент в Америке стала происходить. Начался автомобильный бунт, который породил Генри Форд. Массово стали машины выпускаться, появилось огромное количество машин в Калифорнии. И появились так называемые драйв-ины.
Кинотеатры для машин?
Нет,
да.
нет.
Нет?
Если мы говорим забегаловка, заезжаловки такие. То есть, на самом деле, это было придорожные кафе, у которых была возможность обслуживать приезжающие автомобили у дороги. То есть, официанты, небольшие пятачки были, официанты подходили к этим пятачкам, принимали заказы, относили их, соответственно, на кухню, там готовили и относили обратно.
В машину.
В машину.
Кайф поесть-то, да, в машине?
Кайф поесть.
Расплескать соус по потолку.
Получили они название «Драйв-ин», заезжаловки, и этот бизнес начал расти. Причем он стал приносить реально большие доходы. То есть, рестораны имели оборот годовой порядка 200-300 тысяч долларов. С чистой прибылью, допустим, с маржой, где-то порядка 50-60 тысяч долларов. По тем временам это действительно были большие деньги.
Да.
Эти драйв-ины стали расширяться. Они четко стали ориентироваться уже именно на автомобильную публику. Появились огромные парковки перед этими ресторанчиками. Внутри полностью отсутствовали стулья какие-то, либо столики. То есть обслуживали только автомобилистов. Появились нововведения. Официанты стали разъезжать на роликах, допустим, то есть принимая заказы. Чаще всего официантами были прекрасные девушки, и поэтому эти драйв-ины стали таким местом паломничества, допустим, местной молодежи, подростков, которые приезжали и там гоняли фактически, да, официанток из стороны в сторону. Вот, там, вперед,
а пока они
назад.
Гоняли, они себе гоняли.
Ну, я не в курсе.
О, Господи!
Вот, появилась даже возможность заказывать себе пищу методом радиосвязи.
Ого.
То есть появились какие-то передатчики, ты мог официанту сказать там по радио, там, мне там 1000 стаканов Кока-Колы, вот, там, и 2000 гамбургеров. В общем, братья Макдональд подглядели эту идею и открыли свой ресторанчик. Первый ресторанчик они там в Пасадене открыли.
А кинотеатр закрыли?
Кинотеатр закрыли, открыли первый ресторанчик. Там в 1937 году это произошло. Поднакопили немножко денег и открыли второй свой ресторан, который уже был побольше, порядка 600.
Но система была как у всех.
Да. 600 квадратных метров.
600.
600. Восьмиугольный ресторан был, в котором абсолютно не было, еще раз повторюсь, никаких мест сидячих ни для кого. Вот. Открыли они его в 40-м году.
А готовили что? Что придется?
Готовили, 25 наименований блюд было. Гамбургеры были, понятное дело, напитки Кока-Кола, и были у них там ребрышки...
Блюдо, напиток Кока-Кола.
Ребрышки, которые они особым способом жарили на каких-то углях, которые там из Арканзаса завозили. Ну, в общем, стандартный набор блюд для всех драйв-инов. И так получилось, что там буквально за 7 лет они смогли заработать достаточно приличное состояние. Они стали, ну, воришами такими в этом маленьком городке, он там в 50 километрах от Лос-Анджелеса, Сан-Бернардино. Заработали, купили себе нормальный дом. И в конце концов просто стали сидеть, курить и плевать в потолок. И по заявлению одного из братьев, Крок 2008 году они поняли, что их уже ничего не интересует. Им стало скучно просто. Вот просто
все есть.
Все есть. Ну, действительно, достаточно. Ну, да, ресторан скучно, пользовался абсолютной популярностью, потому что в радиусе там, ну, ближайших 10 миль не было подобного заведения. Подростки проводили целые вечера там, собирая тусовки. Вот, прибыль шла рекой. И однажды в 48 году братья, сидя на балконе там где-то, ну, на веранде, задумались, ну, что же им такого сделать? Поначалу они решили в ближайшем моле, который только начал строиться, ну, серии
Мега-мол,
открыть, ну, что-то наподобие сосисочной. Ну, они были очень такими братьями ленивыми в плане каких-то новых телодвижений уже за эти 8 лет. И подумали, ну, блин, нафиг оно нужно, это сосисочное? Давайте что-нибудь придумаем с этой закусочной, которая у нас есть. В общем, что они сделали? Они взяли все бухгалтерские книги за 8 лет и посмотрели, что приносит их закусочный основной доход. И увидели, что, несмотря на то, что на радио и в газетах местных они рекламировали вот эти самые ребрышки, 80% дохода им приносят гамбургеры. Они обратили на это внимание. Второе, их, что обратило, ну, привлекло их внимание, это то, что огромное количество расходов в компании, которые уходили налево, это было битье, бой посуды. Потому что все подавалось на, ну, в стеклянной посуде.
Кто же ее будет возвращать?
Да. Вилки пропадали, то есть молодежь приезжала и просто забирала с собой это все. В общем, в конце концов, они и, соответственно, огромная статья расходов это была, конечно же, зарплата поварам профессиональным, которые работали у них, и которые готовили это все. В общем, прикинув.
Что? Одни убытки.
Одни убытки.
Они чем же они поднялись?
Они
тогда
закрывают ресторан на 3 месяца. И рисуют схему, которая в конце концов и положила, легла в основу этой империи Макдональдса. Схема была до безобразия простая. Они отказываются от огромного меню. В их меню теперь 9 всего наименований продуктов. Там 3 вида гамбургеров, там 3 напитка, пирог и там молочные коктейли. Все. Потом они снижают цену гамбургеров в 2 раза практически. То есть гамбургер у них 30 центов стоил. Они стали продавать его, ну, назначили цену в 15 центов.
Убыток.
В убыток. Но, причем они уменьшили слегка его вес.
То есть хитрость
была. Они отказываются полностью от стеклянной посуды. Вообще абсолютно. Они увольняют всех официантов, которые там находились.
Бедные девки. Бедные
девки. Всех официантов, всех поваров увольняют.
Да вы что?
Абсолютно.
Что, в Макдональдсе не работает повара?
Да.
А кто там работает? Вот эти люди, кто они все?
Действительно, это не повара. Они увольняют и рисуют следующую схему. Они пытаются максимально упростить процесс приготовления блюд. Они понимают, что раньше же вообще бизнес рестораторский, да и сейчас, я так понимаю, на Западе, это все-таки, ну, что-то такое семейное. То есть из семьи в семью. Причем хороший повар — это хорошее образование, хорошая практика и все остальное. Они понимают, что это реально большие расходы их косты. И они придумают унифицированную схему. Очень простые операции, которые человек должен сделать. Ты стоишь на кухне, там переворачиваешь 2 раза гамбургер, кусок мяса вкладываешь его в булочку, выдавливаешь кетчуп, там выкладываешь лук. То есть они
горчица, майонез.
Да, они максимально прописали все операции, которые обыкновенный человек, с учетом того, что они могли просто выйти на улицу, допустим, взять любого афроамериканца, поставить его за стойку, и он мог бы в течение там дня научиться этому всему и делать эти несложные операции.
Рустам, а вот эту гамбургер в булочку вкладывать, это их заслуга?
Нет, это все существовало до них.
Их.
Открою вам секрет, что гамбургер не вкладывается в булочку. А булочка это и есть гамбургер. На чем мы остановились? На технологичности.
Да. Причем, помимо того, что они очень четко расписали все операции, которые должен совершить абсолютно неподготовленный человек, они, конечно, ряд технических новшеств преподнесли. То есть они поставили себе вместо там 3-футовых грилей там в 2 раза больше, ну, чтобы в 2 раза больше мяса. Причем они попросили одного из своих друзей, чтобы он разработал крутящуюся такую штуку, чтобы достаточно удобно было вкладывать мясо в гамбургеры. Этот же друг разработал и шприц, которым они наполняли там кетчупом или горчицей, да? Шприц. Не себя. Гамбургер.
Перепутал и наполнил.
Вот, потом они заказали себе миксеры с огромным количеством взбивающих вот этих плоскостей, чтобы сразу можно было приготавливать
молочные
коктейли. Причем эти коктейли, они были у них, грубо говоря, он открывался ресторан, они были заранее приготовлены у них, то есть уже стояли, чтобы достаточно быстро обслуживать. Убрав официантов, они оставили только 2 окна, в которые можно было сделать заказ. Опять же говорю, в ресторане до сих пор нет столиков, нет стульев. Это все для автомобилистов. В общем, они открылись. вот с такой историей, с таким предложением, с таким меню по 15 центов за гамбургер. Первой посетительницей, что невероятно, была девочка 9 лет, которая на вечер купила гамбургеров, целую кучу.
На вечер?
Да, 10 штук.
Не спалось.
И как впоследствии сказали сами основатели компании, братья Макдональд, это было для них провидением. Что получилось следующие полгода? Они очень сильно просели в деньгах. Они не достигли даже 30% продаж от прошлых. Ну, то есть, потому что молодежь вся, видя отсутствие женщин, которые обслуживают их, просто перестала посещать это место. Но самое главное, что это место стали посещать обыкновенные семьи рабочих, которые увидели, что там нет молодежи, которая вечно гудит, кричит.
Заколебала эта молодежь.
И они могут спокойно приехать туда и накормить своего ребенка гамбургером. Но самое главное, что они заметили после этой 9-летней девочки, это то, что как дети покупали, подходили эти гамбургеры. Для детей это был первый опыт передачи денег от себя взрослым, первый опыт первой покупки, то есть их взросление. Обалдеть. Они подходили, видели маму, которая с папой сидят в машине, и делали свой первый заказ, отдавая там 25 или 40 центов, и ощущая себя взрослым человеком. Более того, кухня, которую они организовали, где вот это все технологично было прописано, она была стеклянной, со стеклянными стенами, аквариум. И дети,
как в суши.
Да, и дети завороженно стояли, прильнув носами к этому стеклу, наблюдая, как готовится. Причем чистота там была идеальная, то есть все сверкало абсолютно. В общем, прошло полгода, их стали посещать старые официанты, их работники, предлагая им все-таки взять их на работу и спрашивая, когда же им, наконец, стоит погладить свои костюмы, чтобы вернуться. Но братья выдержали этот напор, им действительно все
получилось. Они с утюгами приходили, да?
И через год они перекрыли все прибыли, которые у них были в прошлом ресторане.
За счет чего?
Вот за счет того, что их
удешевили.
Удешевили, мало
не,
того.
Ну, не, ну изначально-то это не пошло.
Не пошло, но через полгода они семейных людей всех привлекли.
Молодежь выгнали этих тунеядцев.
Да, а эта прослойка оказалась более большая просто. Но самое главное, что взрослые вот эти рабочие, бедняки, они могли сказать своей семье, что они могут отвезти ее в ресторан покушать. Mm-hmm. Вы представляете, да?
Это мы
я
помним.
Однажды, вы знаете, Рустам, вы так говорите весело, а я вот однажды отвел девушку, на Петербурге было дело, в кафе на Садовой улице, куда меня бабушка еще водила, пышки есть с кофе. Так вот, после этого произошел жесточайший скандал. После посещения бюджетного заведения.
Фастфуда?
Да, 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 ужасно.
Вы были уже
тогда состоятельным
человеком.
Да, да, да. А вот американцы, они нормально, да?
Абсолютно нормально. В общем, что получилось? Они стали очень популярны и известны у себя в городке. Там вечерами собиралось там, по 200 машин, людей, которые... Все было забито, очереди по 50-60 человек. Люди выстраивались утром уже, чтобы купить себе гамбургеры, ну, в день. Uh-huh. И, в общем, что произошло следующее. Они получили невероятную известность как у себя в городке, так и в Америке. Ну, несколько журналов перепечатали удачный опыт и стали приезжать к ним люди. Ну, чтобы убедиться, что действительно...
Функциклирует.
Вот эта штука, вот это то, что они... Причем там, знаете, как было? Они даже по ночам собирались на теннисном корте и расчерчивали полосками самые короткие маршруты, по которым должны перемещаться их сотрудники на кухне, чтобы сократить расстояние и уменьшить время выполнения заказа.
Удивительно при всем при этом, что вы говорили, что они были ленивыми людьми.
Очень ленивыми. Ну, вот это их вот задело, да, вот это
завело.
Завело.
Ну, да.
Этот
завело.
Ресторан они сделали. В общем, стала приезжать куча людей.
Да, Рустам, значит, куча людей стала приезжать. Как только что выяснили трагическую новость, вчера на 22-м году жизни отрок Иоанн поел в Макдональдсе.
Не, ну я 3 недели назад ел там.
И до сих пор такой, как будто только что вышел оттуда, да? Ну хорошо, сегодня про Макдональдс мы говорим. В нашей маркетологической программе выяснили, как организовалась братьями Макдональдс эта компания, да?
Да.
Но на данный
нет,
момент...
Нет, первый ресторан, ну, второй
первый,
ресторан.
Два ресторана всего
да,
было.
Да,
и вот
да.
Потянулись со всего Преамурья люди смотреть, как делается бизнес да.
Ну... Братья были очень хороши в плане организации именно вот на месте торговли, но у них нифига не получилось с продажей лицензий, франшиз. И люди просто, и они просто бесплатно отдавали, кому-то там за 10 тысяч долларов там продавали.
А Макдональдс уже назывался Макдональдсом
нет,
к тому времени?
Нет, причем просто драйв-ин был, и просто по 15 центов у
а
них висела вывеска.
Тогда?
По 15 центов
гамбургеры. А логотипом был поваренок-шустрик у них.
Как?
Поваренок-шустрик.
Спиди?
Да, Спиди.
Спиди был гонщиком. Шустрик. Не путайте меня.
И они стали направо-налево раздавать несколько лицензий, раздали. Ну, в общем, а люди делали следующее. Они приезжали к себе в город и такие, ну, типа, а что эти чуваки там, типа, 9 гамбургеров? А будет у нас 20 блюд в меню? Типа, а будем мы не Кока-Колу лить, а Пепси будет?
Ну, не было стандартов.
Не было никаких стандартов. Люди адаптировали эти все вещи под себя. Кое-какие одно открывающиеся заведения по их типу были. Просто подражали им, просто слизывали, да, и под своими вывесками. В общем, этот бизнес у них вообще никак не пошел, они, в принципе, не обращали на него внимания. Но тут у них на стоянке однажды вечером появляется этот самый Рэй Крок. А он занимался тем, что поставлял им эти самые миксеры, помните, да, о которых я говорил, с множеством насадок, угу, чтобы взбивать. И он, просидев целый день в машине, увидев огромное количество этих людей, которые покупают эти гамбургеры, просто удивился, что такое может быть. Проникся.
Он посидел от радости.
Посидел от радости. Ему на тот момент было уже немало, 52 года-то на самом деле.
Поздно что-то менять.
Вот. Что прям старенький-то.
Ну, старенький. Ну, ладно. В общем,
поговорив... конечно, Виктория, вам так не кажется.
Мне нет. Я слушаю.
Поговорив с братьями, он узнал, что они находятся как раз в поисках агента нового, по которому был бы, продавал бы эти лицензии. И, позвонив им из отеля, спросил, не нашли ли они. Он сказал, нет. Он говорит, давайте я вашим представителем буду. В общем, они ударили по рукам по следующей схеме. Он, лицензия стоила $950.
Ну, не катастрофические.
Не катастрофические, но человек, который покупал лицензию, обязан был со своего оборота отчислять в сторону компании этого Рэя Крока, ну, McDonald's Corporation, 1,9%, из которых 0,5% шли братьям Макдональдам.
И 1,4%
ему. Да, и 1,4% оставалось у него.
Ловко.
В общем, на этом они ударили по рукам, и он взялся за то, чтобы, ну, привел в нормальный вид стандарты их, ну, там, написал несколько рекламных материалов, но самое главное, что он сделал, и за что действительно его считают основателем этой корпорации. В то время уже существовали франшизы. Были Burger King, Burger Chef, они направо-налево также продавали лицензии. Лукойл. Но они продавали лицензии по следующему принципу. Приходил Сергей Стилавин, допустим, говорит, я хочу открыть там ресторан Burger Chef там. Uh-huh. Они говорят, а где ты хочешь открыть? Он говорит, ну я хочу вот в Ленинградской области открыть. И выдавалась лицензия территориальная на всю область. И ты сколько хотел ресторанов, столько мог
открывать.
Да. Причем 20-30, ставка была там, ну допустим, $10,000 за все рестораны. Более того, по схеме люди, которые продавали тебе лицензию, они наживались еще на следующем. Они наживались на том, что ты именно у них должен был покупать с наценкой торговое оборудование для всего этого. То есть они со своей маржой продавали. И все продукты и ингредиенты, по которым ты работал.
Жадные.
Жадные. Он создал следующую схему. И это легло в основу, и до сих пор это так. Что никогда Макдональдс не продает территориальный лицензию. Очень редко, ну там в каких-то очень крайних случаях. Лицензия выдается на один ресторан, ага, одному человеку. Это вот в самом начале. Потом он решил избавиться вот от этого груза, который висел на франчайзерах, да, что они покупали еду с наценкой. То есть он использовал огромное количество сырье закупок, которые впоследствии, да, закупал Макдональдс, только для того, чтобы его люди, которые покупали лицензию, покупали по более низким ценам. В общем, он ударился в поиски первых людей, которые способны открыть рестораны.
Когда же он Макдональдсом-то стал?
Смотрите. Первый ресторан он сам открыл, занимал денег, открыл. Ну, в общем, дела у него шли ни шатка, ни валка. Но самое главное,
это ваше любимое выражение.
Что это не помогло ему привлечь большое количество людей со стороны. Потому что, ну, все знали, что это именно его ресторан. Он там, знаете, утром приходил за час до открытия, убирал все. Вечером, возвращаясь к ресторану, подбирал все пакетики, там, стаканчики.
Экономил на уборщиках, называется.
Ну, на самом деле, он просто очень желал, чтобы это получилось. Первые 10 лицензий, там 20, он продал своим друзьям по клубу, ну, знаете, богатых людей. А люди были богаты.
Парижский клуб.
И для них эти лицензии, ну, были, ну, знаете, так, ну, просто стороннее вложение денег. Они вложили денег, да, получили прибыль какую-то, но они не управляли этими ресторанами. Ну, просто нанимали рабочих, которые управляли этим. Ну, то есть, относились так себе к этим ресторанам. И тут ему подвернулся один еврей, который продавал, он был печатником и решил, еврей, внимание, продавал Библии католические. Ага. Вот, и пытался на этом заработать денег. И однажды, придя в офис к Рэю Кроку, он предложил купить, соответственно, Библию. Тот спросил, как же вы, евреи, продаете Библию? Говорит, для него загадка. Он говорит, давайте вы лучше купите у меня лицензию на Макдональдс.
Развел.
Вот. В общем, этот мужчина купил лицензию на Макдональдс за $950. Они помогли ему оформить кредит там в $25 000 на землю, построили ресторан, он открылся. И, в общем, получилось так, что для этого печатника это был единственный шанс в жизни вырваться. И он это прекрасно понимал, что он занял кучу денег, там, кучу должен уже, и что если он не будет работать 20 часов в сутки в этом ресторане и не будет работать, у него ничего не получится. В конце концов, эта формула стала самой главной, что человек, получающий лицензию, владелец, должен быть и управляющим ресторана. И это в этом случае сработало. И этот еврей, он стал просто, ну, знаете, как иконой. У него через полгода...
Вы так не говорите, еврей иконой.
Ну, в общем, через полгода он заработал огромное количество денег. У него ресторан стал в два раза более доходным, чем у братьев Макдональд,
да,
и у
что?
Этого Рэя Крока.
Ну, этого-то
подожди,
парня,
но это все чувств... же были мобильные рестораны.
Да,
только...
это все драйв-ин. К нему стали действительно приезжать бедняки со всей страны и смотреть, его напечатали во всех газетах эту историю. Но что человек, купив лицензию за $950,
заняв
всего,
деньги.
Всего через год... получил там чистый доход там, ну, от 50 до 100 тысяч долларов.
Дышите так тяжело.
И, в общем, на Рэя Крока повалило счастье. Стали люди со всей страны засылать письмами, купить эту лицензию, да? Он очень жестко прописал эти понятия. То есть, ну,
правила, да?
Все люди стали работать по этим правилам. Буквально 61-й год, но самое главное, что уже там 61-му году огромное количество ресторанов было, огромный оборот, там свыше $20 миллионов. Но чистую прибыль, которую получал Рэй Крок и братья Макдональды, ну, посчитайте, да, 1,9 в годовая, была очень маленькая. И это всех не устраивает. Более того, Рэй Крок все эти 7 лет, там, с 54-го года, 51-й, жил взаймы. К нему постоянно наведывались налоговые инспекторы, которые пытались опечатать его квартиру, вытащить шкаф. У него просто не было денег. Он человек был бедняком, но он вот упорно верил, что получится. В конце концов, братья Макдональдам надоело ждать. Ну, что вот, ну, им отсчислялись вот эти маленькие. Uh-huh. Им просто надоело. В один из дней они позвонили Рэю Кроку и сказали:
давай шкаф.
Чувак, в общем, мы тут посовещались и решили, что за $2.7 миллиона мы готовы тебе навсегда продать эту лицензию, чтобы ты занимался франшизами. И мы к этому больше никогда не будем иметь к этому отношения.
Вот идиоты. Вот. Бизнес строится на идиотах.
Вот. Для него это был удар. Потому что у него не то, что у него вся его компания оценивалась всего в $200 000, ну, которая именно лицензии раздавала. Да? Потому что все, весь бизнес-то принадлежал, ну, людям, которые владели этими лицензиями. И они основные деньги зарабатывали для себя. Он был бедняком по сравнению с ними. В общем, помогло следующее, что...
Он был бедняком по сравнению с собой.
И с собой. В общем, помогло следующее, что там банкиры, страховые агенты, агенты заняли ему эти деньги. Он отдал эти деньги. Но самое страшное произошло в следующем. Что братья Макдональды не захотели по этому контракту отдавать в пользование свой первый ресторан. А он действительно приносил хорошую прибыль. И Крок рассчитывал, ну, на какие-то наличные хотя бы, чтобы хоть как-то погасить.
Они сказали, за свет платить.
Да. Парень, этот ресторан мы тебе не отдадим. Он, скрипя зубами, подписал этот контракт, по которому все права на этот бренд переходили к нему. В тот момент появились эти две арки. Они появились просто в оформлении одного из ресторанов и просто по бокам сначала были. Их только потом соединили.
В
М-букву. Вот. Скрипя зубами, он подписал этот контракт. Но следующим шагом, что он сделал в первую очередь, во-первых, они полностью разорвали отношения с братьями Макдональдами. Первый шаг, который был, он купил в этом городе, буквально в одном квартале, там, напротив,
землю,
построил там новый Макдональдс, на котором вывесил вывеску Макдональдс, а по контракту братья не имели использовать свой бренд же, представляете, свою фамилию. А-а-а. Они переназвали свой ресторан Big M. И буквально через два года закрылись, потому что их бизнес пришел к нулю. Вот это так он им отомстил.
А клоун когда появился?
Клоун появился чуть попозже. В общем, мы пришли, да, вот к пониманию, как вот образовалась корпорация, которая стала продавать лицензии. Но самое главное теперь открытие, которое я сделал. Я уже сказал, что денег не было особых. И люди, которые работали финансисты у Рэя Крока, они это понимали, что денег откуда-то взять им неоткуда просто. И они придумали гениальную схему. Они решили не отказываться от этих правильных принципов, не наживаться на своих лицензиатах, которым они выдали лицензию. И один из его финансистов, Зоннеборн, по-моему, да, фамилия, придумал следующую схему. Говорит, хорошо, мы не будем на них наживаться, продавать с наценкой им товары там, или услуги какие-то, либо продукцию. Мы будем им сдавать в аренду торговые помещения. И получилось следующим образом. Они стали брать в аренду в долгосрочную, допустим, ну, пример простой, у какого-нибудь огромного строителя, ну, помещение, по $400 на 20 лет, представляете, да? А передавали его франшизе по $650. выплачивая. Причем с франшизы брали еще и 20 тысяч долларов предоплаты за это, за все. Сначала это так. То есть они получили, начали получать чистую прибыль просто от сдачи помещений своих, своим же, то есть не нарушая вот, вот этой истории всей. Следующим шагом, понятно, было, что они перестали быть арендаторами, стали строить. То есть стали получать деньги на строительство, строить свои помещения, опять также их сдавать в аренду. Но теперь это уже аренда, арендная плата была привязана к обороту от ресторана. Да. То есть франшиза не мог платить, допустим, менее 5% от своей прибыли, ну, там, от оборота.
То за есть в итоге аренду. Человек не мог сам себе построить, да? Нет. Принцип был, что им строит именно эта контора.
Либо строит контора, либо дает ту, то помещение, которое у нее самой в аренде, в субаренду этому. И так у них появилось огромное количество наличных, наличности. Огромное
черный?
Количество, ну, и белый, и черный. Огромное любой. Количество денег, что помогло им вот этот реальный скачок вперед совершить. То есть человек создал схему, и более того, в конце концов, это привело к огромному конфликту между основателем компании Рэем Кроком и этим финансистом, который впоследствии стал просто говорить.
А куда еврей делся?
Ну, еврей так и продолжал работать. Сейчас вернемся к еврею тоже. Вот. Который стал говорить: мы не занимаемся продажей гамбургеров. И на самом деле это правда и к нынешнему. По сей день мы занимаемся недвижимостью. И на самом деле компания входит там в тройку самых больших компаний, владеющих коммерческой недвижимостью в мире.
Обалдеть.
Ни у кого нет таких ресурсов, как у этой компании. Вот.
Но она вся под брендом Макдональдс.
Да. То есть там несколько компаний, которые ну, риэлторством занимаются, компания, которая продает, и компания, которая держит лицензии. Да? А произошло следующее дальше. Что с этим евреем произошло? В общем, еврей кучу денег заработал и вступил в конфликт с Макдональдс. Он сказал: слушайте, парни, а почему мы продаем Кока-Колу? А давайте, говорит, вот у меня тут
Пепси.
Всем... Да, будем продавать Пепси. Мне всем нравится Пепси. В общем, там было достаточно жестко все это. Но
кстати, вот эта связь надо проанализировать. Вот. Это какой-то сговор.
Он стал продавать Пепси это.
Ага. А ему разрешили?
Ну, закрыли глаза на это. Но в конце концов, когда пришло время продлевать лицензию, они ему ее аннулировали. И забрали этот ресторан у него. То есть
вот
это...
так, кинули парня.
Кинули парня.
Это вот. Ж межэтнический конфликт.
А он в долгах был, как в шелках.
Вот. Что произошло с финансистом и с Рэем Кроком? Они в конце концов... там.
Со всеми... кровавая баня произошла.
Фактически. В конце концов, финансист понял, что он владеет, ну, фактически всеми финансовыми потоками, которые есть в компании. Что он...
Нафига мне Крок?
Зачем Крок? Да. И он стал говорить: ну что, парни, зачем ваши гамбургеры? Они вообще нужны вам только для того, чтобы ваши франшизы могли заработать деньги, чтобы заплатить мне аренду. То есть, говорит, ну, говорит, нормальная история. Поэтому мы компания как вот недвижимостью занимаем. В конце концов, это переросло в конфликт интересов, и он тоже был вынужден покинуть компанию. То есть,
Крок выдавил его?
Выдавил его, в конце концов, настоял, и президентом компании стал его подопечный Фред Тернер, да, который начинал с того... На 86-й год был жив.
Слушайте, ну это 22 года назад.
Хорошая шутка.
Который начинал с того, что переворачивал гамбургеры, ну, мясо гамбургеров. Теперь вернемся к тем... Ну, все понятно, да, как компания вышла, да?
Да?
То есть недвижимостью компания занимается, а гамбургеры она продает только для того, чтобы ее франшизу могли заплатить ей деньги за аренду. Вот, пришел Фред Тернер, и он совершил следующий шаг в развитии компании. Он понимал, что есть очень успешные франшизы, которые зарабатывают очень много денег, а они с них получают всего 1,9%, да, и получают, ну, вот эти отчисления за аренду. И они стали выкупать самые успешные франшизы. То есть довели даже свой долю, собственно, кто принадлежал именно компании, до 40%. В конце концов, сейчас порядка 25% ресторанов по всему миру принадлежит именно компании Макдональдс.
Они а как сами... по внешнему виду узнать, франшиза это
честно
или чисто...
Честно говоря, даже, я думаю,
где
не
контрафакт,
знаю.
Где контрафакт, а где лицензия?
А клоун где?
Пришла пора разобраться окончательно уже с Макдональдсом, да? Мы поняли, что это real estate company на самом деле. Вот, люди, которые владеют недвижимостью, 25% настоящих Макдональдсов и 75% подсадных. Пойди пойми, где какой, да?
Ну, что теперь хочется сказать, в отношении, конечно, много вопросов, я так понимаю, в отношении того, что они продают у себя.
О, да, о качестве продукции, насколько это все генно модифицировано, вредно для здоровья и так далее.
Я только расскажу
через много лет.
Только правду, да, которая есть. В общем, рецепт приготовления картофеля фри, который у них есть.
Там, говорят, сахар есть.
Они разрабатывали 10 лет и потратили 3 миллиона долларов. Они пришли к следующему выводу, что картофель, перед тем, как попасть в жаровню, должен пролежать как минимум 3 недели в закрытом проветриваемом помещении, чтобы сахар, который содержится в этом картофеле, превратился в крахмал. И чтобы
он
когда...
прорастет.
Может, наоборот?
Да что
крахмал в сахар?
Нет, сахар в крахмал.
Зачем?
Чтобы поджаристым он был, сразу прожаривался. Более того, они потратили там, по-моему, 3 года для того, чтобы выяснить, почему в разных жаровнях по-разному зажаривается картофель. И они даже запатентовали эту свою жаровню, в которой жарится картофель. Потому что там, знаешь, из серии, что холодный картофель зажаривается, температура масла падает. Да, и потом вот она резко повышается.
Они подогревают?
Нет, она повышается. И вот этот момент, когда она повышается там всего на 3 градуса, очень четко зафиксирован у них. И он подает знак, что картофель уже готов. Это первое. Они выращивают определенный сорт картофеля, который специально для них выращивают.
Сорт картофеля колорадский жук.
А у нас тоже этот картофель выращивают?
Да, специально. Причем в России единственная компания, которая занимается ингредиентами для Макдональдса, которая принадлежит именно Макдональдсу. На Западе все компании — это сторонние поставщики. Что касается...
Это нелицензионные.
Не доверяют, что ли, нашим?
Что касается...
Что за дела?
Мясо.
Что касается
мяса. Есть ли там мясо?
Мясо, да. Вот в наггетсах есть мясо, я чувствую. Там курятина прямо щебечет. А вот в гамбургерах...
Мне кажется, вот как раз-таки в твоей курятине и нет.
Сейчас Вахидов переворачивает 103-ю страницу.
Я просто зачитать, да, но я на память вам скажу. Ну, в общем...
Вы все же зачитайте.
Мясо, в общем, такого плана, которое не для гамбургеров.
Мясо такого плана.
Для гамбургеров. 75% мяса должно содержать из мяса лопатки, телячьи, да, и еще 25%
лопатка
тоже.
Лопатка — это кость.
Вот, вырезки. Причем там специальным кормом именно обязаны эти коровы. Причем у них стандарты, по которым они мясо принимают на свои перерабатывающие предприятия, гораздо жестче, чем вообще американский стандарт. Допустим, по жирности у них стандарт ниже. То есть в Америке разрешен до 30% жирности, да, а у них 22%
мой
жирности.
Мой мальчик, почему
же... А с чего же они тогда жиреют-то все?
В чем же проблема?
Проблема — нераздельное питание, как я так понимаю, мужчина. Но все-таки булка и кусок мяса, и простое вот это...
И картошечка.
То, что они делают, да, и вообще то, что они заменили вообще индустрию питания массовую именно фастфудом, я думаю, что проблема только в этом. Ну, и вы же не растолстели до 400 килограмм, Сергей, когда работали?
До 200, да.
Он вовремя съехал оттуда?
Да нет, ну он ел там, ну так же. Да нет, я думаю, что проблема не в этом. Все-таки проблема именно вот, ну, в отсутствии, как бы сказать, они убили, наверное, в американцах культуру питания нормально.
А была она, культура-то.
Я думаю, что и культура.
Американцы, ты же вспомни, что, им на коня вскочить, пристрелить кого-то и дальше побежал. Когда им есть-то быстро? Убийцы одни, да воры.
Думаешь?
Конечно. Это же нация переселенцев.
Нет, просто, с другой стороны, хлеб, мясо, картошка, еще пирожок потом сладенький. Вот это вот все как раз-таки в боках и откладывается.
Ну, вот я хочу отрока, Иоанн. Отрок, присядь к микрофону. Включите отрока. Отрок, и что ты вчера сажал в Макдональдс?
Чикен Макнаггетс.
А еще?
Потому что ты веселый сегодня.
Выпил кока-колу, съел картошку и...
И отвалил.
Понятно. Вот он, смотри, вот смотри. А что-то не толстеет.
Не потолстел.
А игрушечку себе купил?
Солитеру своему игрушечку купил. Мужчина, ну так какие у нас перспективы для Макдональдса-то? Самые радужные, я так понимаю.
Ну, Китай, Россия. Там Китай, правда, побил российский рекорд, когда открывался первый ресторан на Пушкинской площади.
Вот у меня вопрос. А почему алкоголь там запретили, кстати?
Ну,
вот почему
не знаю,
в Макдональдсе ни пива, ничего
абсолютно
нет?
Абсолютно нет ничего. Причем столики-то у них только после 61-го года появились, когда они решили, что надо
отвлечь. А почему
отвлечь?
Они решили без алкоголя
я
работать?
Думаю, что в Америке нет алкоголя на самом деле.
Нет, нигде нет,
что
и у нас нет.
В мире
а
есть,
зачем?
В мире есть единственное кафе Baskin Robbins, тоже еще один такой же вот.
Сетевой
там магазин для быстрого поедания мороженого. И единственный город, я помню, мне с гордостью показали, в Омске. Разрешили торговать шампанским, потому что иначе родители не шли. А очень родителям хочется выпить, пока их дети с наслаждением пожирают мороженое.
Мне кажется, представляешь, вот как бы возросло количество клиентов, если бы разрешили хотя бы пиво продавать.
Они правильно ориентируются на детей. Кстати, первоначально сам клоун-то назывался Боза.
Боза,
да. И только
почил в Бозе.
И только потом он стал Рональдом Макдональдом. Причем изначально шляпа на его голове была в виде подноса. Подноса, а на носу был стакан. Я вот сейчас даже у меня картинка. Сейчас я...
Не надо, Рустам.
Вот, пожалуйста.
Да, дайте посмотреть. Это был Боза.
Вот
он. Слушай, у него не на носу, у него был надет на нос стакан.
Стакан.
Стакан. Ну, в общем, неуважительное отношение к Макдональдсу. Спасибо вам, Рустам.
Ну что, в Макдональдс?